Глава 17.
Дорогая доктор О'Доннелл, вы просили поделиться с вами воспоминаниями о моем раннем детстве. Я слышал, что мало кто помнит первые 3 года своей жизни, поскольку незрелый мозг еще не способен усваивать язык, который необходим, чтобы воспроизводить образы и звуки. Впрочем, каким бы ни было объяснение детской амнезии, ко мне оно не относится, поскольку я отчетливо помню многое из моего младенчества. Я даже могу вызвать в памяти образы, которые относятся к периоду, когда мне было всего 11 месяцев. Вы наверняка не поверите и сочтете, что они выстроены на рассказах родителей. Уверяю вас, они реальны. Если бы мои родители были живы, они бы подтвердили вам, что мои воспоминания точны и не могут основываться на чьих-то рассказах, тем более что относятся к событиям, о которых в нашей семье говорить не принято. Я помню свою детскую кроватку с белыми деревянными прутьями, на которых остались отметины от моих зубов. Голубое одеяльце с нарисованными на нем крохотными существами, птичками, пчелками или медвежатами, а над кроваткой висела эдакая хитрая штуковина. Теперь-то я знаю, что ее называют «мобайл», а тогда она мне казалась совершенно волшебством. Блестящие звезды, месяцы, планеты, что там еще подвешивал отец, медленно проплывали над моей головой. Мой отец был авиакосмическим инженером и полагал, что можно сделать из ребенка гения, если просто стимулировать работу его мозга, будь то мобайлом, картинками или записанным на пленку голосом, твердящим таблицу умножения. Я всегда был первым в математике. Но вам вряд ли интересны эти воспоминания. Я знаю, вы ждете мрачных подробностей, а не умильных картинок с колыбельками и мобайлами. Вы хотите знать, почему я такой, какой я есть. Тогда мне придется рассказать вам про Мэри Донахью. Я узнал ее имя гораздо позже, когда поделился с тетушкой своими ранними воспоминаниями, и она воскликнула: «О боже, так ты, выходит, помнишь Мэрит?» «Да, конечно, я помню ее. Когда я вызываю в памяти воспоминания о первых месяцах своей жизни, то передо мной встает женское лицо, но не моей матери, а Мэрит, склонившейся над колыбелью. Ее белая кожа с родинкой, которая черной мушкой выделяется на щеке. Зеленые глаза, которые одновременно прекрасны и холодны. И улыбка. Я, младенец, мог увидеть в ней то, чего не замечали взрослые. В той улыбке была ненависть. Она ненавидит дом, в котором работает. Ненавидит запах подгузников. Ненавидит мои голодные крики, которые нарушают ее сон. Она ненавидит обстоятельства, которые привели ее в этот жаркий техасский город, совсем не похожий на ее родную Ирландию. Но сильнее всего она ненавидит меня. Я это знаю, потому что она демонстрирует свою ненависть самыми разными способами, но всегда из-под тишка. Она никогда не оставляет следов своего коварства. Нет, она слишком умна для этого. Ее ненависть выражается в злобном шепоте, тихом, словно шипение змеи, с которым она склоняется над моей кроваткой. Я не понимаю слов, но слышу скрытую в них угрозу. Вижу ярость в ее прищуренных глазах. Она четко исполняет свои обязанности по уходу за ребенком. Мой подгузник всегда свежий, а молоко в бутылочке теплое. Но я постоянно ощущаю тайные щипки, скручивание кожи, жжение спирта, вылитого на мою уретру. Естественно, я кричу от боли, но у меня никогда не остается ни синяков, ни шрамов. Просто я неспокойный ребенок с неустойчивой психикой, как объясняет она родителям. Бедная труженица Мэрит. Ей приходится иметь дело с этим горластым отродьем, пока моя мама отдает себя служению обществу. Мама, которая пахнет духами и норковым манто. Вот что я помню. ослепляющие вспышки боли, звук собственного крика и надо мной белая шея Мэрит, которая наклоняется ко мне, чтобы в очередной раз ущипнуть или впиться в мою нежную кожу. Не знаю, возможно ли, чтобы такой младенец, каким был тогда я, испытывал ненависть. Скорее всего, наказание может вызвать у ребенка сильное удивление. Не понимая смысла происходящего, он может лишь связать причину и следствие. И должно быть, я уже тогда понял, что причиной моих мучений была женщина с холодными глазами и белой молочной шеей. Риццоли сидела за рабочим столом, уставившись в письмо Уоррена Хойта, написанное аккуратным почерком, с четко выдержанными полями и ровными строчками. Хотя оно было написано чернилами, в нем не было ни единой помарки, ни одного зачеркнутого слова. Каждое предложение было тщательно выстроено и только потом перенесено на бумагу. Она представила, как он склонялся над этой страницей, как его тонкие пальцы сжимали ручку, как скользила по бумаге его кожа. И ей вдруг нестерпимо захотелось вымыть руки. В женской комнате отдыха она тщательно намылила руки и принялась скрести их, пытаясь стереть его следы. Но даже и после того, как руки были вымыты и высушены, она все равно чувствовала себя заразной, словно яд его слов просочился сквозь кожу. А впереди были другие письма, и значит, ей предстояло впитать еще больше отравы. В дверь постучали, и она вздрогнула. «Джин, вы здесь?» «Это был Дин». «Да», — отозвалась она. «Я приготовил видеомагнитофон в зале совещаний. Сейчас буду». Она посмотрела на себя в зеркало и осталась недовольна тем, что увидела. Усталые глаза, затравленное выражение лица. «Не позволяй ему видеть тебя такой», — приказала она себе. Риццоли открыла кран, умылась холодной водой и промокнула лицо бумажным полотенцем. Потом выпрямилась и сделала глубокий вдох. «Уже лучше», — подумала она, глядя на свое отражение. «Никогда не показывай слабость». Она вошла в зал совещания и по-деловому кивнула Дину. «Ну, готово?» Телевизор был уже включен и горела красная лампочка видеомагнитофона. Он взял пакет, который им передала О'Доннелл, и достал оттуда видеокассету. «Датировано 7 августа», — сказал он. «Всего 3 недели назад», — подумала она, чувствуя себя неуютно от того, что мысли и образы, которые ей предстояло услышать и увидеть, были столь свежими. Она села за стол, приготовила ручку и блокнот для записей. «Начинайте». Дин вставил кассету и нажал на кнопку воспроизведения записи. Первой, кого они увидели, была О'Доннелл с идеальной прической на фоне белой стены тюремного пропускного пункта, да неприлично элегантная в своем голубом трикотажном костюме. «Сегодня 7 августа. Я нахожусь у здания тюрьмы Соуза-Барановски в городе Ширли, штат Массачусетс. Цель моего визита – интервью с мистером Уорреном Дихойтом». Экран погас, и уже через мгновение появился новый образ – лицо настолько омерзительное, что Риццоли в ужасе отпрянула. Кому-то другому внешность Хойта могла показаться обычной, ничем не примечательной. Его светло-каштановые волосы были аккуратно подстрижены, а лицо выражало полное смирение. Арестантская роба синего цвета мешковато висела на его стройной фигуре. Те, кто знал Хойта в повседневной жизни, описывали его как вежливого и услужливого человека. Такое же впечатление он производил и на экране. Безобидный, вполне симпатичный молодой мужчина. Его взгляд сместился в сторону. Они расслышали скрип стула, а вслед за этим и голос О'Доннелл. «Тебе удобно, Уоррен?»
«Да».
«Тогда начнем?»
«Как скажете, доктор О'Доннелл».
Он улыбнулся.
«Я никуда не тороплюсь».
«Хорошо». Опять скрипнул стул, и О'Доннелл откашлялась. «В своих письмах ты уже рассказывал кое-что о своей семье и детстве».
«Я постарался представить полную картину. Думаю, вам будет важно знать все аспекты, чтобы понять, кто я такой».
«Да, я оценю твою откровенность. Мне нечасто выпадает возможность взять интервью у человека с такой отменной памятью и столь заинтересованно в выяснении причин собственного поведения». Хойт пожал плечами.
«Ну, познать собственную жизнь всем важно, иначе и жить не стоит». «Иногда самоанализ заводит слишком далеко. Это своего рода защитная реакция. Давай попытаемся отделить интеллект от голых эмоций».
Хойт сделал паузу, а потом с легкой насмешкой в голосе произнес: «Вы хотите поговорить со мной о чувствах?»
«Да».
«О каких-то конкретных чувствах?»
«Я хочу знать, что заставляет человека убивать. Что влечет его к жестокости? Мне интересно, какие мысли посещают тебя в этот момент? Что ты чувствуешь, когда убиваешь другого человека?»
Он какое-то время молчал, словно обдумывая ответ. «Это не так легко описать».
«Попытайся».
«Во имя науки?»
В его голос вернулись насмешливые нотки. «Да, во имя науки. Так что ты испытываешь?»
Долгая пауза. «Удовольствие».
«Выходит, убийство доставляет тебе удовольствие?»
«Да».
«Опиши это состояние».
«Вам действительно хочется знать?»
«Это ключевой вопрос моего исследования, Орен. Я хочу узнать, что ты испытываешь, когда убиваешь. Это не праздное любопытство. Мне необходимо знать, проявляются ли у тебя симптомы, характерные для неврологических аномалий. Например, головные боли, странные запахи или вкусовые ощущения».
«Запах крови мне очень нравится».
Он сделал паузу.
«О, мне кажется, я вас шокировал».
«Продолжай. Расскажи мне про кровь».
«Вы знаете, я ведь работал с ней».
«Да, я знаю. Ты был лаборантом-технологом».
«Люди думают, что кровь – это просто красная жидкость, циркулирующая в наших венах, как моторное масло. Но на самом деле это сложное вещество, и ее формула для каждого человека индивидуальна. Кровь уникальна, так же, как уникально каждое убийство. И нет такого, которое можно было бы описать как типичное».
«Но все они доставляли тебе удовольствие».
«Некоторые в большей степени».
«Тогда расскажи о том, которое больше всего запомнилось. Есть такое?»
Он кивнул. «Да, есть одно, о котором я чаще всего думаю».
«Чаще, чем о других?»
«Да, оно не выходит у меня из головы».
«Почему?»
«Потому что я его не закончил. Мне не удалось насладиться им в полной мере. Знаете, это как рана, которая чешется, а почесать ее нельзя».
«Как-то тривиально звучит».
«Разве? Но со временем даже самый тривиальный зуд может свести с ума. Он занимает все ваши мысли. Знаете, есть такая пытка – щекотать пятки. Поначалу кажется, что ничего особенного, но вот щекотка продолжается день за днем. Она становится самой изощренной формой пытки. Кажется, я упоминал в своих письмах о том, что мне интересна история человеческой неприязни, искусство причинения боли».
«Да, ты писал об этом. Интересе».
«Долгая история пыток доказывает, что даже самый невинный источник дискомфорта со временем становится невыносимой мукой».
«И что, тот зуд, который ты только что описывал, действительно стал невыносимым?»
«Да, он заставляет меня просыпаться по ночам. Я думаю о том, что могло бы произойти. Думаю об удовольствии, которого оказался лишен. Всю свою жизнь я педантично относился к любому начатому делу. Мне обязательно нужно его завершить. И сейчас меня это очень беспокоит. Я все время думаю об этом. Зрительные образы постоянно прокручиваются в моем сознании».
«Опиши их. Что ты видишь, что чувствуешь?»
«Я вижу ее. Она другая. Не такая, как все остальные».
«Почему?»
«Она ненавидит меня».
«А другие не испытывали ненависти?»
«Другие были голые и испуганные, покоренные, а эта до сих пор борется со мной. Я это чувствую, когда касаюсь ее. Ее кожа наэлектризована яростью, хотя она и знает, что я победил». Он подался вперед, как будто собирался поделиться самыми сокровенными мыслями. Его взгляд теперь был сосредоточен не на О'Доннелл. Он был устремлен прямо в объектив камеры, словно Хойт видел перед собой Риццоли. «Я чувствую ее злость», — продолжал он. «Я впитываю ее ярость, когда просто касаюсь ее кожи. Она доводит меня до белого коленя. В этот момент я чувствую себя сгустком энергии, сокрушительной и опасной. Я вновь хочу испытать это чувство».
«Это тебя возбуждает?»
«Да. Я думаю о ее шее. Очень изящной. У нее прекрасная белая шея».
«О чем еще ты думаешь?»
«Я думаю о том, как сорву с нее одежду. Какими тугими окажутся ее груди и живот. Красивый плоский живот».
«Итак, твои фантазии о докторе Кордел можно назвать сексуальными?»
Он сделал паузу. Моргнул, как будто его вывели из состояния транса. «Доктор Кордел?»
«Мы ведь о ней говорим, не так ли? О жертве, которую тебе так не удалось убить, о Кэтрин Кордел».
«О, да. Я и о ней тоже думаю. Но сейчас я имел в виду не ее».
«Так о ком же ты говорил?»
«О другой».
Хоть так пристально уставился в объектив, что Риццоли словно обожгло его взглядом.
«Эта женщина служит в полиции».
«Ты имеешь в виду ту, которая тебя нашла? Об этой женщине твоей фантазии?»
«Да. Ее зовут Джейн Риццоли».